Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. На прошлой неделе все без исключения российские теле- и радиоканалы, газеты и интернет-средства сообщили, что крупнейшие российские киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм» выиграли в Соединенных Штатах беспрецедентное разбирательство с местными видеопиратами. Федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка обязал американскую компанию «Дом книги Санкт-Петербург», которая тиражировала контрафактные DVD с самыми хитовыми российскими лентами, выплатить этим киностудиям 2 миллиона 750 тысяч долларов. Эксперты указывают, что этот прецедент поможет российским правообладателям защищать свои интересы в Соединенных Штатах, а российским властям дает политический козырь в переговорах с Вашингтоном, который регулярно указывает Москве на проблемы с пиратством и интеллектуальной собственностью. Так что за интересы российских правообладателей в США теперь можно быть относительно спокойным, поэтому на эту тему мы сегодня говорить не будем. Но вот можно ли то же самое сказать об интересах тех самых российских правообладателей на российской же территории? Я представляю сегодняшнего гостя. Это художник-мультипликатор Наталья Орлова. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Ведет программу Владимир Бабурин. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете послать нам смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Или послать сообщение на пейджер 961-3333, номер московский. Или же послать сообщение по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru. Еще раз напомню, что Наталья Орлова, художник-мультипликатор, сегодня в нашей студии. И говорить мы будем, ну как, говорить мы будем о замечательном фильме «Тайна третьей планеты», который она нарисовала. Нарисовала главных героев. И фильм этот стал, вернее, героя, нарисованные Натальей, стали предметом судебного разбирательства. Наталья потребовала от компании «Ландрин» выплатить ей авторский гонорар за использование образов на упаковке шоколадных яиц. Адвокат художницы Ирина Толубьева, которая, кстати, была представителем Мосфильма и Ленфильма и выиграла процесс в Соединенных Штатах, пояснила, что Наталья Орлова нарисовала всех персонажей мультфильма, даже получила за это государственную премию еще в Советском Союзе. И именно Наталья Орлова сделала героев такими, какими они запомнились всем. Я даже еще добавлю, что самого главного героя Алису Наталья срисовала с собственной дочери, ныне очень известной актрисы. Я не знаю, в курсе наши слушатели или нет, но суд Наталья проиграла. Да. Не до конца, правда, еще, но пока ей отказано в том, что это она нарисовала и придумала. Знаете, лучше, чем я буду пересказывать вот в высшей степени для меня фантастическую историю, лучше вы ее перескажите.
Ну, к сожалению, вот в нашем государстве сложилась такая ситуация, которая уже стала нормой, когда производители разного вида продукции, будь то это конфеты, игрушки, всякого рода полиграфическая продукция и канцелярские товары, используют персонажей вот наиболее известных, популярных фильмов. Как правило, это фильмы, которые были сделаны еще в Советском Союзе на вот нашей замечательной киностудии «Союзмультфильм». И они не считают своим долгом, нарушают закон, не обращаются, в общем-то, к художнику за разрешением использовать этих персонажей в своих продукциях. И уже идет несколько, это не только, в общем-то, мой судебный процесс, а несколько судебных процессов, которые уже длятся и несколько лет. Но, к сожалению, то, что непонятно ни для кого, все эти суды выносят одни и те же решения не в пользу художников, авторов, которые создали вот этих всех героев. Это касается и Чебурашки, и Фунтика, и Крокодила Гены, и вот всех героев сейчас мультфильма «Тайны третьей планеты». И то, что вот происходит в судах, в общем-то, возмутительно, потому что оно не находит никакого объяснения. все законы, которые существуют в нашем государстве, законы, охраняющие авторское право, сформулированы, что любое рисунок, нарисованный именно художником-постановщиком в фильме, является его, в общем, принадлежит по праву, авторские права принадлежат исключительные права именно художнику, создателю, и они вступают в момент создания этого произведения. Вот как только художник его нарисовал, он уже является обладателем этого авторского права. Но суд не хочет этого рассматривать, и вот, может быть, это связано с тем, что наши, в общем-то, как бы, те люди, собственно, которые нарушают, это огромные финансовые корпорации, производители. И, в общем, объяснения нет, почему так происходит.
Ну, вот я чуть-чуть позже, не для Натальи, конечно, а для наших слушателей, изложу аргументацию кондитеров, чем они аргументируют свои действия и почему они не признают Наталью автором. Но сначала другая цитата. Я уже сказал, что один и тот же адвокат Ирина Тулубьева представляет и интересы Натальи Орловой, и представляла интересы Мосфильма и Ленфильма в судебном процессе в Соединенных Штатах, с которого я начал нашу программу. Так вот, после того, как в Соединенных Штатах процесс был выигран, Ирина Тулубьева заявила, что выигранное киностудиям разбирательство поможет российским правовладателям защищать свои интересы в США. Это первый такой процесс, а право в Америке прецедентное. Вслед за Мосфильмом пойдут и другие, и не надо будет судиться 5 лет, все пойдет гораздо быстрее. Разбирательства будут лишь идти вокруг сумм исков. Иск имеет и профилактическое значение. Видеопиратов США теперь попрячут свой товар. В США ведь, в отличие, вот это замечательная фраза, в США ведь, в отличие от России, решения суда исполняются, там невозможно дать взятку судебному приставу. Вот как вы, человек, как юриспруденция абсолютно далекий, можете пояснить, что известный адвокат, хороший адвокат, ну, не скажу, что с легкостью, но тем не менее все-таки выиграл в Соединенных Штатах дело и планирует теперь выиграть еще несколько подобных процессов, а здесь в России перспективы... Хотелось бы ошибиться, но тем не менее я журналист, боюсь, что более чем туманные.
Ну, мне самой очень трудно это объяснить, поскольку я, в общем-то, первый раз участвую вот в подобного рода суду, вообще в судебном процессе, и когда, в общем-то, судье предоставляются все доказательства, и вроде бы закон на стороне авторского права художника сформулировано во всех законах, начиная с 64-го года, сформулировано в законах, что авторское право принадлежит создателю этого произведения. Однако суд, судья, вот как будто этого не слышит, она не хочет этого понимать. И попадаешь, в общем-то, в какую-то абсурдную ситуацию. И объяснение вот этому я найти не могу. Я даже не знаю, потому что и Ирина Тулубьева, как бы защищая мои интересы, тоже не смогла, в общем-то, убедить судью в нашей правоте, потому что шло даже нарушение судебного процесса, когда мы предоставили свидетелей, что тоже абсурдно, я должна была предоставить свидетелей, что именно я нарисовала этих персонажей, хотя у меня были эскизы, все представлено в суде, но судья отклонил. И в последний момент сказала, что нет, нам не нужны свидетели, и совершенно не требуется доказательство вашего авторства. Да, вы автор, но вы соавтор всей, значит, студии.
Вот про соавторство мы поговорим чуть-чуть позже в программе «Время гостей».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, художник-мультипликатор Наталья Орлова. Сегодня у нас в гостях. Итак, о соавторстве. О соавторстве говорят кондитеры, которые используют персонажи, нарисованные Натальей Орловой, и объясняют это так. Мультфильм – это коллективный труд. Орлова выполняла чисто техническую работу. Создавала всех этих персонажей не только она, над ними трудились и обычные художники. Кроме того, главный в мультфильме режиссер, а ведь есть еще и оператор, так почему именно Орлова, требует авторский гонорар. Такое интервью газете «Время новостей» дала директор по маркетингу компании «Ландрин» Юлия Мудрицкая. И кроме того, она пояснила, что «Шоколадная фабрика» заключила договор со студией «Союзмультфильм», которым принадлежат права на мультфильм «Тайны третьей планеты». Наша компания заключила договор с владельцем прав на мультфильм, со студией, так что авторских прав мы не нарушали, но этого оказалось мало, и поэтому в качестве союзников еще призвали и мертвых. Вспомнив, что в интервью корреспонденту журнала «Советский экран» аж в 80-м году кинорежиссер, народный артист РСФСР, режиссер мультфильма «Тайны третьей планеты» Роман Качанов так рассказывал о процессе создания мультфильма. Мы заботимся о том, чтобы движения персонажей были как можно более правдоподобными. Для этого мы в самых сложных эпизодах сначала снимали актеров, а потом их движения повторяли рисованные персонажи. Чем реальнее выглядят действующие лица, тем эффектнее сказочный сюжет. А дальше мультфильм и визуальный ряд не создавал кто-то один. Это труд всей команды. Опять, мультфильм — это плод коллективного труда. А дальше самое главное. Такое понимание было всегда. Такое понимание было у руководителей творческих коллективов. Вот так.
Ну, это выдернуто из контекста фразы. Но даже в этом тексте Роман Абелевич говорит, что движение персонажей уже созданных и нарисованных художником-постановщиком. У нас довольно сложный своеобразный технологический процесс в анимации. До запуска на киностудию, на фабрику работы создаются главные образы до того, как они переходят в руки к аниматорам, прорисовщикам и ко всем цеховым работникам. Цеховые работники уже перерисовывают вот те образы, которые создает художник-постановщик. Сначала я нарисовала всех героев: Громозеку, Алису, Зеленого, Капитана, вот всех, которые участвуют в фильме. Был худсовет, который принял этих героев. И только после этого они уже перешли в цеха, где их размножали и перерисовывали. А я следила за тем, чтобы не изменился персонаж, чтобы он там, ну, 100 с лишним людей работал над этим фильмом. И, конечно, весь фильм в целом – это создание всей студии. Никто этого не отрицает. И весь фильм принадлежит студии. И никто этого не опротестовывает. Да, фильм принадлежит студии. Но отдельная часть, как то музыка, сценарий, работа художника-постановщика, не случайно они вынесены в титры отдельно. Оно охраняется авторским правом. И это совершенно отдельный, и считается вот этот творческий коллектив, режиссер, художник-постановщик, оператор и сценарист и композитор, вот основное творческое ядро, которое и, ну, как бы создает весь визуальный ряд. А дальше это уже работа фабрики. Ведь если оркестр исполняет какое-то произведение известного композитора, это же не значит, что весь оркестр является правообладателем вот этого произведения великого Чайковского, предположим, там, или Прокофьева. Каждый выполняет свою роль, свою, там есть все инструменты, без которых не может звучать. Так же и у нас. Сначала создается основное. Я работала над изобразительным решением. Роман Абелевич создавал, в общем-то, драматургическую основу. А то, что снимали живых актеров, это совершенно не говорит о том, что не было персонажей. Все равно двигались-то в фильме именно нарисованные мной персонажи, герои.
Как вы полагаете, судья это искренне не понимает? Или это решение вызвано какими-то другими причинами? Но одну вы назвали, что ваши контрагенты, ответчики, люди, ну, так мягко говоря, достаточно обеспеченные.
Ну, вы знаете, трудно объяснить, потому что любой человек, которому я рассказываю эту ситуацию, или который хочет в ней разобраться, очень легко все понимает. Они видят мои рисунки, сохранились мои эскизы, все производственные. И, собственно, понять при желании это нетрудно. Поэтому я, в общем, даже не могу найти объяснение, почему судья даже не захотела разобраться. Я приносила свои эскизы, показывала ей, она их видела. Ну,
я, например, не понимаю, у меня это не укладывается в голове. Что если в титрах мультфильма написано «Художник Наталья Орлова», почему вы должны в суде доказывать, что вы это нарисовали, что вы художник Наталья Орлова? Вообще, что вы должны доказывать? Я не понимаю.
Вот я тоже не понимаю. Ведь, понимаете, вообще, по идее, должна была та сторона доказывать, что не я это нарисовала, а не я доказывать, что это я нарисовала. Но, к сожалению, вот так у нас все строится, что я должна была, кроме того, что я в титрах, титры, оказывается, это не доказательство моего авторства, я должна была еще привести свидетелей. Пришли, в общем-то, все люди там из нашей группы, вот, которые как раз у Мудрицкой упоминаются в этой статье, пришли художники-мультипликаторы, художники прорисовщики, фановщики, как раз свидетельствуют о том, что они не являются создателями. Они все работали под моим руководством. И мультипликатору я каждого героя рисовала своими руками, прежде чем он начинал его двигать. Для фановщика я делала эскиз своими руками, рисовала. Без меня фановщик ничего не мог сделать, без моего руководства. Прорисовку тоже проверяет все художник-постановщик. Художник-постановщик отвечает за все изобразительное решение и за то, чтобы персонаж был именно таким, каким он его нарисовал. Вот на эскизе, который принял худсовет.
Вот вы знаете, ваше дело отличается от дела, давайте условно назовем его дело Чебурашки,
да.
Там и крокодила Гены, причем которое было не только здесь, в России, но было еще и в Болгарии. Вот болгары пошли по очень простому пути. Они сказали, что это совсем не тот крокодил Гена. Вы смотрите, у него хвост другой. А у Чебурашки совсем уши другие. Да, похожи, но это совсем не то. Был бы гораздо более простой путь. Показать, что на яйце Ландрина, да, конечно, похоже на Громозеку. Ну, ребята, смотрите, он немножко другой. Но они даже на это не пошли. Они абсолютно
да.
уверены, что выиграют и так просто.
Да.
Вот это вас не удивляет, такая уверенность?
Меня это не то, что удивляет, меня это просто обескураживает. Это, ну, просто где-то за пределами разума, разумного. И понимаете, вот то, что вы говорите о Чебурашке, ведь наши процессы шли параллельно, в одно и то же время. И они шли просто по одному и тому же как бы клише, с одинаковыми совершенно постановлениями судьи, и совершенно с одинаковыми решениями. И как раз на суде у Леонида Ароновича Шварцмана, у нашего замечательного художника, известного во всех, которые в энциклопедиях, и вот такое, я считаю, это просто издевательство над человеком. Юрий Борисович Нарштейн, он просто взял этот рисунок с болгарской зубной пасты и сопоставил его с нарисованным эскизом Льва Ароновича. Я на кальке, он не поленился, он все это срисовал, и на просвет просто идентично это, один к одному. И все равно суд не принимает во внимание свидетельство Юрия Нарштейна, а, значит, как бы выносит решение, что болгарский художник не видел этого рисунка, и он просто случайно вот так нарисовал. Вот у него такое снизошло на него вдохновение, и он вот нарисовал абсолютно такого же Чебурашку.
И тем не менее приходится констатировать, то есть не тем не менее, а просто приходится констатировать, что художники-мультипликаторы проигрывают суды один за другим.
Да.
И вы, и Шварцман. У меня вопрос к вам такой. А вот есть же творческие союзы. Союз художников, союз кинематографистов. Они что, они делают вид, что ничего не знают? Или они просто молчат? Или им просто очень нравится, что воплощается в жизнь поговорка «художника обидеть может каждый».
Но она так на самом деле воплощается в жизнь. Но вы знаете, союз кинематографистов и в деле Шварцмана, и в моем деле выступал на нашей стороне. И было, в общем-то, мнение от союза кинематографистов, подписанное секретарем союза, в общем-то, кинематографистов Татарским и Михалковым, обо всем об этом. Но судья почему-то к рассмотрению это не принял. Это даже к делу не было принято. Вот я тоже этого не понимаю, почему. У меня есть заключение РАО, это Общество защиты авторских прав, где просто написано, что Наталья Орлова является правообладателем персонажей по закону 64-го года о законе об авторских правах. Судья это тоже не принял к рассмотрению, потому что это общественная организация. А то, что написал вот Союз кинематографистов, она сказала, что это мне ничего нового не говорит.
Вы знаете, вот всегда творческие союзы, хотя во все времена между их членами были какие-то проблемы, разногласия, порой даже серьезные, но тем не менее именно творческие союзы всегда были сильны своей корпоративной солидарностью. Когда обижали кого-то одного, тут уж на его защиту вставали все остальные, хотя, может быть, внутри друг друга эти люди и не очень-то любили. И вообще, если вспомнить, перестройка, по большому счету, началась со съезда Союза кинематографистов. И вот я тут нашел замечательные слова Хитрука, 90-летие которого 1 мая отмечалось. Мы солидарны, мы должны защищаться, мы стоим спиной друг к другу и защищаемся. Так было всегда. Но сейчас все усложнилось тем, что не знаем, от кого защищаться. Можно занять оборону от какого-то конкретного лица, от недоброжелателя, а здесь одни обстоятельства. И мы к этим обстоятельствам не готовы. Всю жизнь пользовались скудным довольствием со стороны государства, и этого хватало, чтобы делать хорошие или плохие работы, но с воодушевлением. Мы не привыкли создавать себе ситуацию, мы привыкли делать свое кино.
Да.
Вот, как мне кажется, к вам эти слова, да, наверное, не только к вам, но к вам они подходят, как мне кажется, в первую очередь. Ну, а что, можно, как говорил Остап Бендер, плюнуть слюной и продолжать делать кино?
Нет, вы знаете, я уже просто не имею права, потому что если мы проиграем, это наше все сообщество, если мы проиграем эти суды, то мы лишимся вот настоящего нашего авторского права, и все художники, все право перейдет, извините меня, вот к теперешней студии «Союзмультфильм», которая продала наши права, и не только права мои вот на персонажи, а 908 фильмов. Всю нашу, в общем-то, коллекцию продали Ландрину, который теперь может распоряжаться, и художники, которые вот пенсионеры, и которые живут на, ну, в общем-то, существуют на том, что они рисуют книжки, да, что они, в общем-то, могут получать какие-то заказы, они лишаются этого права. Это возмутительно.
О продаже мы поговорим буквально через несколько минут. Это программа «Время гостей». Наталья Орлова, художник-мультипликатор в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», который сегодня проведет Сергей Синимский. Вы услышите интервью генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса, разные мнения о приговоре по делу Ульмана. И еще одна тема – детский мир. Звучит она «Дети и деньги». Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». 10 часов вечера, повтор 2 часа, 10 утра в субботу. Время московское. А сейчас краткая сводка новостей середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Багдаде в результате взрыва погибли 75 человек, более 130 ранены. Заминированный грузовик взорвался в оживленном районе иракской столицы Ушиитской мечети. На севере Ирака, в окрестностях города Баакуба, около 10 тысяч американских и иракских солдат начали крупную операцию против Аль-Каиды. Городской суд Петербурга во вторник на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил четверых обвиняемых по делу об убийстве студента из Конго к срокам от 7 до 14 лет лишения свободы. На интернет-сайте «Правда Беслана» опубликованы документы, свидетельствующие о том, что российским силовым структурам было известно о подготовке теракта в Бесланской школе. Речь идет о телефонограммах, направленных в конце августа 2004 года в правобережное РОВД, в которых сообщалось о перемещениях боевиков и было указано необходимость принять меры безопасности. В Баку прошел саммит ГУАМ, Организации экономического развития и демократии, в который входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Страны-члены организации подписали декларацию, которая предусматривает развитие региональной политики, создание транспортного коридора и укрепление энергетической безопасности. Суд в Москве вынес приговор по делу о нападении на члена антифашистской организации Александра Рюхина, скончавшегося от побоев. Подсудимые получили от 4 до 6,5 лет лишения свободы. По данным следствия, все трое входили в неофашистскую группировку. Четырем российским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в страны Евросоюза. Решение принято в связи с неисполнением авиаперевозчиками требований Роснадзора и Еврокомиссии, сообщила пресс-служба Министерства транспорта России. Сербия готова к компромиссу по статусу Косово, заявил сербский министр иностранных дел Вук Еремич. В Варшаве массовая демонстрация медсестер и врачей на несколько часов парализовала движение. Медработники добиваются повышения заработной платы.
Время гостей в эфире радио «Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня художник-постановщик мультфильмов Наталья Орлова, автор, в частности, фильма «Тайна третьей планеты», герои которого перекочевали сейчас на яйца кондитерской фабрики «Ландрин», а суд, инстанция, правда, пока не самая последняя, решил, что это все вполне законно. И что Наталья Орлова, она, конечно, придумала и нарисовала этих персонажей, а вот художником и правообладателем своих героев она не является. Давайте послушаем, что думают по этому поводу слушатели. Петр Петрович из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я присутствовал иногда при дискуссиях вот о авторских правах. И вы знаете, вопрос как бы заходил так глубоко философски, что некоторые люди считают, что вот все, что до перестройки, вы вот сказали о перестройке, все, что до перестройки, это в принципе принадлежит все государству. То есть, когда заходит вопрос об авторских правах, то возникает такой вообще, ну, как бы задают такой вообще парадоксальный вопрос. Ну, это, я бы сказал, очень такой философский вопрос глубоко. Говорят так, вот да, вы художник, да, вы создали какой-то знаменитый образ. Но вы воспитывались, рослись, и как бы воспитывались, вас поставило на ноги государство. Вот докажите, что вы, будучи не в том государстве, а будучи в капиталистическом государстве, стали бы такой же личностью.
Это вопрос, Петр Петрович?
Да, это вопрос.
Ну, вы знаете, я не буду вам сейчас это доказывать, но я могу только сказать, что в те времена, когда я работала, этот фильм 82-го года выпуска, существовал закон, охраняющий, это в советские времена, авторское право, и который сформулирован именно так, что авторское право принадлежит художнику, создавшему, это именно в кино, в анимации, именно художнику-постановщику, создавшему этот образ. Несмотря на то, что, в общем-то, мы работали на студии, у нас и не было другого выбора. Я окончила в ГИК и сразу пошла работать на студию, и начала работать там художником-постановщиком, но мое авторское право охранялось. И после того, как был создан фильм, в этом же году со мной издательство, бюро кинопропаганды, заключило договор со мной, а не со студией. И выпускала книжку, которую я все иллюстрировала именно этими героями из фильма «Тайна третьей планеты». Поэтому это существовало. Это существовал этот закон. А сейчас он почему-то нарушается совершенно, ну, возмутительным образом.
Знаете, я... позвольте, Наталья, так как вы не стали доказывать, что... Как там он сказал-то в условиях там дикого капитализма...
Да, я бы стала таким же художником.
Таким же художником. Ну, во-первых, если вы не знаете, Наталья сделала несколько фильмов за границей. Да. Фильмы, которые достаточно признанные. Вот, советую посмотреть, кстати, вот, особенно последние «Поиски Москвы» сказки, по-моему, совершенно совершенно замечательные «Поиски Москвы» сказки Тимона Нарвал, ну, просто прекрасный фильм, а были еще и «Гамлет», и «Ричард Третий»,
да, «Моби Дик».
А, хорошо, если это вас... уже отключился Петр Петрович, если это вас не убеждает, да, многие сейчас работают за границей, хорошо, фильм, который 82-го года, «Та самая тайна третьей планеты», который был здесь нарисован в Советском Союзе. У меня есть прямое доказательство, что этот фильм востребован, в частности, в Соединенных Штатах, потому что, в числе прочих, «Союз мультфильмом», фильмы продавались не только «Ландрину». Этот фильм был продан фирме Олега Видова, известного в прошлом советского актера, который как раз в 82-м году бежал в Соединенные Штаты из Советского Союза, и он купил коллекцию фильмов «Союз мультфильма». Об этом мы, может быть, еще успеем отдельно поговорить. Так вот, в их числе и фильм «Тайна третьей планеты». Может быть, вас убедит, может быть, нет, но Говоруна озвучивал Джеймс Белуши. Вы знаете, мне кажется, Джеймс Белуши даже за большие деньги не стал бы озвучивать абы что. Вот я выступаю вашим адвокатом.
Может быть,
даже более удачно, чем Ирина Тулубьева здесь пока. Не знаю, сумел ли увидеть Петра Петровича. Он уже отключился. Звонок у нас у Валентины из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот не хотел бы останавливаться там на нефти, на газе, лес, рыбы и так далее. Я о культурном наследии, которое уходит за границу. Ведь это результат законодательства создано, которое вполне определенным образом отчуждает результаты труда творческих работников, отчуждает их от их результатов труда. Вот. И поэтому у меня вопрос к вашей гости. А вот она все сделано, чтобы это законодательство было нужной направленности? То есть за кого она голосовала? Спасибо.
Ну, вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что... Я, в общем-то, человек как бы к политике не очень так глубоко расположенный. Но, во всяком случае, я как бы делаю свое дело, и я все-таки надеюсь, что на справедливость, и то, что я, в общем-то, обратилась в суд, я надеялась на справедливое решение. И я верю в нашу справедливость нашего, в общем-то, суда, нашего государства.
А выборностайный человек может и не говорить, за кого он голосовал. Звонок из Петербурга. Юрий, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу поддержать вот вашу гостью, выразить ей свое сочувствие, но спасибо. И одновременно обратить ваше внимание, внимание слушателей на то, что авторские права нарушаются повсюду, везде. Вот я переводчик. Перевел я примерно около 20 романов. Они напечатаны все. Работы были сделаны по контракту с издательствами. Отдаешь в издательство рукопись, и все, и с концами. Ничего. Ни редактор может сделать с ней все, что угодно. Причем в большинстве случаев редакторы совершенно некомпетентны. А когда... начинаю что-то говорить, ссылается на то, что в договоре есть, что они могут менять что угодно, как им нравится. Так что люди, которые так или иначе сталкиваются с нарушениями авторских прав, всегда оказываются бесправными.
Юрий, у меня к вам единственный вопрос. Вот вы говорите, в договоре так... то есть вот ваши контрагенты так составляют договор, что имеют право. Но вы его подписали, значит, вы с этим согласились?
Так видели как? А они могут...
Сделайте радио потише, очень большое эхо идет.
Они могут использовать его по-своему. То есть вот там написано, что допускается переработка. Но ведь переработка это не то. Это они... могут, допустим, из этого романа сделать постановку, или там инсценировку, или сценарий написать. Вот это будет переработка. А перерабатывать вот авторский текст без согласия автора они не могут. Ведь я же им отдаю перевод. Перевод романа, на который куплены авторские права. Значит, нарушены права и мои, и автора. Искажен и перевод, значит, и оригинал. И ничего не сделать. Я, знаете, пытался не вот из-за себя, а просто обидно, что рукопись исковеркана. И ни один юрист, вот даже юрист из Союза переводчиков, говорит, что нет, мы ничего тут. Это очень сложный вопрос. Еще не было ни одного прецедента, чтобы кто-то выиграл суд насчет нарушения авторских прав.
Вот спасибо, Юрий. Понятна ваша точка зрения. Не знаю, Наталья, будет у вас какой-то комментарий?
Ну, да, к сожалению, вот наша интеллектуальная собственность, в общем, нарушается, наверное, во всех областях, к сожалению. Вот, хотя существуют законы их защищающие, но вот почему-то суды в общем-то, как бы подменяют эти законы, подтасовывают, там же ведь можно по-всякому этот закон применить. И вот, да, это ужасно. Я первый раз с этим столкнулась, я даже не ожидала, я попала, в общем-то, в ситуацию абсурда, честно вам скажу. Такое мое ощущение.
Знаете, вот у меня питерский звонок немножко на другое направление вдруг подвинул. Ведь совсем еще недавно были времена, когда в большом количестве кинотеатров, едва ли не во всех, по крайней мере в Москве, в основном были автомобильные или мебельные салоны. Вот. Да. Потом все-таки рынок, а это именно рынок, и больше ничто, помог и кинематографу в целом, и анимации в частности, встать на ноги. И показывать кино стало выгоднее, чем продавать в кинотеатре автомобили или мебель. Стали строиться новые кинотеатры, и действительно требуется с каждым годом и больше фильмов, и полнометражных фильмов, и фильмов мультипликационных. Это, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, этот самый рынок, он диктует свои условия, ну, самым, я не знаю, домостроевским каким-то способом и образом. Вот то, о чем говорил Юрий из Санкт-Петербурга. Да. И этот диктат, естественно, не может не сказываться на работе режиссеров и на авторском сознании. Вот об этом мне сейчас хотелось поговорить. Ведь то, что сказал Юрий, ну, вот, по крайней мере, я так это понял. Да, вот договор в такой форме предлагается. Может быть, я немножко огрубляю, mm-hmm. но я это так понял. Ну, либо мы подписываем вот так, как мы, вот с этими нашими yeah. пунктами, либо иди гуляй.
Ну, это так существует во всем мире, в общем-то. Всегда продюсер диктует свои условия, и он платит деньги, он дает, в общем-то, вкладывает свои деньги. Конечно, он вправе, в общем-то, как бы диктовать свои условия. Но мы сейчас, вот наша российская анимация, слава богу, поддерживается государством. И вот Департамент по кинематографии выделяет средства, и за счет этого мы существуем сейчас и развиваемся. Может быть, это не такие уж и большие средства, не дают нам особенно развернуться. Вот, например, полнометражный фильм очень сложно сделать, но мы работаем, потому что было время, когда мы совершенно, в общем-то, погибали. И, кстати, вот нас спасли тогда англичане, это BBC, с которыми я сотрудничала в течение 10 лет, когда они, в общем-то, во всем мире российская и советская анимация ценится очень высоко до сих пор, и они обратились к нам, в общем-то, именно как к художникам и к режиссерам, и предложили нам работу над очень крупными проектами, которые принесли очень много премий им, к сожалению, не только, в общем-то, не нашей стране, потому что все делались там и за их деньги.
Ну, как-то вот честно скажу, что не сильно вдохновляет. Это замечательная формулировка «Запад нам поможет».
Да.
Приходилось сталкиваться с российской судебной системой. Судей, разбирающихся в судебных делах, практически в судах не найдешь. Добиться справедливого решения невозможно. В судах царит такая круговая порука между судьями, как и во всех российских властных чиновничьих структурах. Гоголевские времена сохраняются, и просвета не видно. Не стоит удивляться тому, что судьи занимаются абсурдом вместо принятия справедливых решений. Пишет слушательница Савельева. Но мы и не удивляемся, собственно говоря.
Да.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Наталья Орлова, художник-постановщик мультфильмов в нашей студии. А по телефону у нас Тимофей из Москвы. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Я, конечно же, целиком и полностью на стороне Натальи нахожусь.
Спасибо.
И, честно говоря, вот я очень долго слушал сейчас, о чем вы говорили. Хотел примерно о том же самом сказать, но на другом примере, возвращаясь все-таки к «Чебурашке». Потому что, как известно, студия «Пилот» планировала сделать полнометражный фильм в 3D-графике, имитируя, причем, кукольную анимацию, но на него не нашлось денег. И теперь сериал делают японцы. Вот, это очень печально. И мне кажется, что тут речь как раз о том, что у нашего государства, хотя оно и помогает мультипликаторам, совершенно отсутствует понимание того, что является истинными ценностями. То есть для них нефть и газ сейчас являются намного большими ценностями, чем, допустим, персонажи наших замечательных мультфильмов, которые успешно конвертируются на Запад, но мы таким образом их теряем.
Да, да.
Вот. И, ну, как бы, я не знаю, Я целиком и полностью вас поддерживаю и нахожусь на вашей стороне.
Спасибо. Спасибо большое.
Да, и хотел сказать, что вот я сам себя считаю чебурашкой, и таких, как я, собираю, да, тоже вместе на сайте чебурашки.ру. Вот заходите, может быть, вы тоже чебурашка. Вот, хотя птица говорун нам очень близка.
Спасибо большое.
Еще один звонок у нас из Москвы. Алексей, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хочу попенять участникам передачи на неконкретность. Вы говорите о конкретном деле. В этом деле есть участник, который вынес решение, то есть судья. Да. Хотя бы вы назвали имя и район, в котором он это произвел и когда это было. Это первое. А второе более важное. Ведь этот судья, когда выносил свое решение, он читал, а потом дал вам документ, в котором написано, почему он отклонил ваше ходатайство о приобщении мнения или заключения специалиста и так далее. Расскажите лучше об этом, потому что вот, ну, все возмущения и все вот эти самые соображения как-то вот вы уже по второму разу рассказываете.
Хорошо, Алексей, принимаю. Это Головинский районный суд. Дальше Наталья сама расскажет.
Это Головинский районный суд, судья Жилкина. И почему, значит, суд отклонил? Вот я говорю, что это очень трудно объяснить, но есть вот постановление Пленума Верховного Суда РФ 2006 года по вопросам, возникающих у судов, о рассмотрении гражданских дел, связанных с авторскими правами. И там сказано, что по вопросам, возникающих у судов, о произведениях, которых было создано до 1992 года, вопрос о том, кто является обладателем прав на него, следует решать в соответствии с нормами Гражданского кодекса РСФСР 1964 года. Гражданский кодекс, там вот совершенно четко прописано в кодексе 1964 года, что автору произведения, созданного в порядке выполнения служебного задания, принадлежит авторское право на это произведение. Но судья, она стала пользоваться и применять законы 93-го года. Это уже то время, когда появился продюсер, ведь в то время не появлялся продюсер, когда возникли договора. И там, ну, явно идет потасовка. Мы писали жалобу в этот суд, в кассационную жалобу писали, но все равно кассационный суд подтвердил это решение абсолютно так же. Вот в том-то и дело, что это невозможно даже объяснить, почему, что этим, ну, какие механизмы этим управляют. Потому что в законе совершенно четко прописано. И то, что у меня, понимаете, весь коллектив студии «Союзмультфильм» является моим соавтором, что было в постановлении написано, и то, что Кир Балучев написал и описал этих героев раньше, чем я их нарисовала, и поэтому не я являюсь автором вот именно этих рисунков, это же абсурд. Вот это вот написано в постановлении судьи.
Виктор из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот я хочу сказать, во-первых, это, как говорится, второй конец палки, а один конец, это вот мы тоже пользуемся, вот как бы безнаказанно нарушаем права. То есть мы знаем, вот у нас куча копий на CD-дисках и иностранных, да, и, скажем, программами мы пользуемся. То есть это отражение вот общей такой культуры правовой нашей. Ну еще хочу сказать, что, видимо, самое конструктивное, это может быть сделать выводы на будущее. То есть вы, например, знаете, если сейчас у вас станет вопрос о заключении договора, какие условия, скажем, вам нужно было бы включить в договор.
Да.
Спасибо.
Да, конечно. И я сейчас заключаю договора с издательствами. Вот я сейчас работала над книжкой по произведениям Киры Балычева, оформляла ее. Со мной издательство заключало договор, который я внимательно изучила, и я, конечно, то, что мне там было невыгодно или неудобно, я с этим не соглашалась, это уже идет как бы договор. Но в те времена, когда я работала на киностудии «Союзмультфильм», такого не было, такой практики вообще не существовало.
Меня несколько удивило начало реплики нашего слушателя. То есть, как я понял, значит, другой конец палки. Большинство жителей Российской Федерации пользуются контрафактной продукцией, смотрят нелицензионные фильмы на дисках, программам реалистичным и так далее, то есть, но почему за это должна отвечать художник Наталья Орлова и художник Шварцман, я не очень понял, но я так вот, может быть, я неправильно понял, вы так это поняли?
Ну, я так поняла, что надо внимательнее относиться к своим договорам, которые вы заключаете, и, собственно, не претендовать, если вы неправильно, я так поняла, может, я по-другому как-то это все.
Еще один звонок у нас из Москвы. Сергей, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Это я, да?
Да-да, пожалуйста.
Нет, такое дело. Я хочу сказать, что вы обратились в чужой суд, во-первых. Вы не понимаете, как вас там воспринимают. И вы идете с нашим совковым менталитетом. Вы просите. А надо наезжать и требовать. По их законам.
Так, вот. Переведите.
Да. Я перевожу. Если вам говорят, что это собственность всей конторы, да, а вы тут ни при чем, вы спокойно можете говорить, что это была собственность всей конторы, это одно вы купили, но как вы используете каждую строчку, как вы каждый рисунок используете, вы отвечаете перед автором, а не перед конторой. Это все нормально. Я просто говорю, что у нас там фирма есть, юридическое, наши ребята там работают.
А простите, Сергей, это вы написали на пейджер, обратившись в суд, заняли
Сергей
позицию обороны?
Да, если надо, вы перезвоните. У нас там ребята просто сделают нормально и все.
А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, вы обратились в чужой суд. А в какой еще суд может обратиться Наталья Орлова, гражданка Российской Федерации?
Вы обратились в суд другой страны, не понимая, как к вам относятся.
Так, переводите опять дальше.
Вы чужой человек, зачем вам что-то делать? Понимаете? Нет, если переходить на наши рамки, что там кто кому в суде что-то даст, это уже другое дело. У нас не все, кстати, судьи коррумпированы. Вот. Но просто, а с какой стати чужая страна будет вам помогать?
Так, подождите. Почему Наталья чужая? Орлова гражданка Российской Федерации. Почему она чужая страна?
Я родилась в СССР.
Нет, речь-то шла о американский суд.
Нет, об американском суде.
А в нашем суде?
Головинский районный суд.
Да, ну все тогда, их расстреливать надо спокойно. Да, давайте мы разберемся с этим. Ей-богу. Надо уголовное дело возбуждать и спокойно давить этих судей.
Ну, теперь мы должны проходить все инстанции.
Не надо, это параллельно идет. Вы параллельно давите, заявляете о преступлении, это самое, есть общий приказ по 9 нашим ведомствам о регистрации заявления о преступлениях. Если не регистрируют и не передают по подследственности, значит, сокрытие преступления. Вот судьи сейчас валятся, только шум стоит по этому поводу. Я не говорю про другие инстанции. Просто давите все. Есть состав преступления, все, заявили, должны расследовать. И давайте попробуем. В бабушкинском суде 5 судей полетели, 2 по это самое с поличным взяли по взяткам, а 3 ушли по одному уголовному делу в связи с тем, что процессуальные нарушения заставляли их просто лишить свободы. Они просто ушли, написали заявление, что они уходят. И все. Можно делать.
Да, но я не могу и не вправе утверждать, что там есть именно такого рода нарушения, о которых вы говорите. Я могу только как бы предполагать, не имея, в общем, никаких доказательств, поэтому я уже должна свое дело как бы доводить до конца.
Еще один звонок мы успеем послушать. Санкт-Петербург, Артур, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы поднять тему и попросить, чтобы, может быть, вы кратко высказались о ней, о сущности авторского права при капитализме вообще. Есть один случай, когда в свое время я с этим столкнулся первый раз, когда я услышал о том, что Майкл Джексон купил авторские права на песни «Битлз». Это для меня тогда это было дикостью просто какой-то. А вот более поздний случай. В прошлом году была здесь встреча с Сергеем Доренко. Он представлял свою книгу. Книга стоила достаточно дорого. И Доренко сказал, что «Извините, но мне идет с каждой книжки 10 рублей». То есть речь идет о том, что творец, он практически ничего не имеет при данной системе авторского права. Авторское право отчуждаемое, его можно продавать, покупать, еще раз продавать, еще раз покупать. И в таком случае творец вообще уже никакого отношения не имеет к тому, что он сотворил. И таким образом мы видим, что в основном обеспокоены вот ситуацией с авторским правом крупные компании-правообладатели, так называемые, которые стригут купоны с непомерных цен на, скажем так, на лицензионные копии, на книги и так далее. И, а сам автор получает с этого просто гроши, на мой взгляд.
Ну да, или вообще ничего не получает. Вот да, то, что сейчас происходит, ведь это бывшая киностудия «Союзмультфильм», вот теперешняя ВГУП, как бы фонд, который ничего не создает и существует только за счет имени «Союзмультфильма» и той коллекции тех фильмов, которые созданы были вот как раз именно в те годы, и он и торгует этим, и нарушает авторское право. Вот я об этом и говорю, в этом весь и ужас, что он продал именно не он имеет право продавать фильм целиком, но продавать часть, вот именно составную часть, то, что правообладателем которой является именно художник-постановщик, он не имеет права, они торгуют этим, и суд поддерживает их. Вот в этом весь и ужас.
Вообще, я с большим интересом наблюдал, как за последние десятилетия «Союзмультфильм» перерождался из действительно замечательной киностудии, да, в такой очень сложно управляемый коммерческий организм, причем без фильмов, без мультфильмов, да, вообще без каких-либо художественных традиций, зато с бесконечными тяжбами по поводу методов управления и хозяйственные, и разные хитрые люди остановились во главе этой корпорации, каждый что-нибудь продавал, либо частями, да, либо целиком. Угу. Причем продажа коллекции выглядела, на мой взгляд, честнее. При том, что сам господин Видов не раз говорил, что да, коллекция была ему продана за немаленькие по тем временам деньги, но одновременно все фильмы остались в госфильмофонде, и да, совсем Россия их не потеряла. Уж в чем-чем, угу, об этом господина Видова обвинять нельзя. Спасибо. Это была Наталья Орлова, художник-постановщик мультфильмов. На многие вопросы мы не ответили, а самое главное, не ответили на вопрос, как же так, что Наталья Орлова перестала быть автором персонажей, которых она нарисовала, в том числе даже и того персонажа, которого она срисовала собственной дочери. Не знаю, есть ли у наших слушателей ответы на этот вопрос. Это была программа «Время гостей», а буквально через несколько минут после сводки новостей Андрей Шарый подведет итоги дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио.